Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Заповеди и запреты. В чем разница? Вот так я сформулировал бы тему сегодняшней программы. И как нередко мы делаем, вводом в тему послужит для нас один из выпусков передачи «Религиозная энциклопедия». Давайте послушаем.
Заповедь. Если спросить нашего современника, что ему больше всего не нравится в религии, то ответ будет один – запреты. И, как правило, запреты на то, что нередко очень хочется человеку. Однако, действительно ли запрет является главным жизненным нервом христианства? Ответ лежит на поверхности. Достаточно открыть Священное Писание, чтобы увидеть, что Бог ничего не запрещает, но дает заповеди. И все многочисленные «не убий», «не укради», «не прелюбодействуй», «не завидуй» — лишь свидетельство Бога о том, чего делать не следует. Заповедь и запрет — эти понятия сегодня отождествили. И не здесь ли сокрыт корень множества наших проблем, например, наркомания? Мы привыкли искать свободы. Свободы от любых ограничений и запретов, и в этом, полагаем, абсолютное условие нашего счастья. Но так ли было всегда? Или это еще один популярный миф, придуманный кем-то неспроста? Первозданный рай. Гармония юного мира, в который человек вводится как хозяин. Ничто не препятствует человеку. Все творение смотрит на него с восторгом и ожиданием. Если сейчас так хорошо, то как же станет прекрасно, когда человек своей творческой любовью превратит в рай всю Вселенную? Да, он юн и неопытен, но разве для чистого сердца, не знающего зла и греха, напрямую беседующего с самим Творцом, нужен опыт? Но если маленького ребенка обложить мягкими подушками, как он научится ходить? Станут ли развиваться его мышцы, когда сопротивляться нечему? Именно с такой же целью Бог помещает в раю древо познания добра и зла. Нет, не для того, чтобы Адам с завистью взирал на прекрасный и ароматный запретный плод. В раю было полное изобилие всего, что только он мог пожелать. Но должна быть отправная точка, отталкиваясь от которой, он устремлялся бы к еще большему совершенству, увлекаясь божественной красотой, а не собственным произволом. Адам не знал, что такое страдание и смерть. Но своим глубоким умом, который с легкостью проникал в самую суть вещей, ощущал, что основание всего райского блаженства – Бог. И когда Бог заповедал ему не вкушать от запретного древа, предупредив о неминуемой смерти, Адам вовсе не был напуган. Он только понял, что есть два центра – Бог и он сам. Если делать, как говорит Бог, все будет так же, как сейчас. С каждым мгновением все лучше и совершеннее.
А если иначе? А если я сам? Меня ждет смерть и неизвестность?
Но первого человека эта мысль не отягощала. Выполнять заповедь для него не составляло никакого труда до того момента, когда между ним и Богом появилась жена уже нарушившая запрет. Да, каждый из нас знает это жгуче щемящее ощущение свободы для греха.
А я хочу и буду.
Пусть это лишь мгновение, за которым будет и разочарование, и горькие слезы раскаяния, и еще одна болезненная рана в душе, но кому-то этот момент может показаться самым сладостным мгновением всей жизни. Мгновением моего бунта. Я против всего мира и Бога. И заповедь оказалась презренной, и душа захлебнулась стыдом, узрев свою подлость и неблагодарность. Много времени утекло с тех пор, много зла разлилось по земле, много человеческой заразы греха отравило окружающий мир, пока Бог не заключил с еврейским народом завет.
«Если вы будете меня слушаться, я буду вашим Богом и выведу из плена смерти и греха, который сами одолеть вы не в силах».
И вот на горе Синай Бог вручает Моисею 10 заповедей, написанных на каменных скрижалях. Но почему в них так много «не»? Потому что мы давно уже не в раю. И человеческой злобе нужно было поставить четкие пределы, чтобы сохранить хотя бы какой-то живой остаток. То, что выходит за эти границы, должно пресекаться. Порой жестоко, почти всегда бесповоротно. Иначе одержимого злом не остановить. И когда все смотрели, как преступника забивают насмерть камнями, всякий понимал: не удержи себя, он бы сам оказался на месте этого несчастного. Ветхозаветные заповеди поставили пределы для греха, но само зло не уничтожили. Мир ждал Спасителя, ждал новой, чистой, божественной закваски, которая переквасила бы мир и дала силы каждому не только противостоять злу, но и преодолевать его. Крестной смертью и воскресением Христа произошел прорыв из плена одержимости грехом. Теперь всякий крещенный, верный Христу, оказывается в Христовом воинстве, во главе которого победивший смерть и дьявола. Поэтому новозаветные заповеди звучат совсем по-другому. Здесь уже нет запретов, одни лишь призывы к совершенству. Обрети радость смирения, и ты не можешь не быть счастливым. Откопай в глубинах твоего сердца затерявшуюся кротость, и обретешь весь мир. Сделай твое сердце кристально чистым, и в нем не может не засиять божественный свет. Открой свое сердце боли и скорби других, и оно озарится радостью любви. Отбрось от себя жажду мести и сладость обиды, и твое сердце еще здесь, на земле, будет обиталищем Святого Духа, чертогами Христа. Одним словом, отдай всего себя Богу и ближнему, полюби даже своих врагов, и дыхание райского блаженства снова наполнит твою жизнь. Божественные заповеди можно выполнять, боясь наказания, которое все-таки постигает грешащего. И это хорошо. Страх как узда для греха. Разве не лучшее лекарство от беззакония? Но есть и другой, более высокий путь. Видеть в заповеди условие духовного возрастания, лестницу восхождения от грешной и приходящей земли к святости вечных небес. И это вдохновляет больше, чем боязнь оказаться в аду. Однако есть еще более совершенный путь исполнения заповедей – творить их по любви к ним. Потому что выше, чище и благороднее их нет ничего.
«Совершенный человек, – пишет Льюис, – ничего не делает из чувства долга. Ему всегда хочется хорошего больше, чем дурного. Долг заменяет любовь к Богу или к другим людям, как костыль заменяет ногу. Большинству из нас постоянно нужен костыль. Но, конечно, глупо опираться на него, когда наши собственные ноги, любовь, вкусы, привычки способны дойти сами.
Это была программа из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал подготовлен компанией «Радио России». Наиболее часто упоминают две группы заповедей, о которых мы знаем из Священного Писания. Первая группа – это 10 заповедей Ветхого Завета, данных Богом Моисею на горе Синай. Вторая группа – заповеди блаженств, составляющие часть Нагорной проповеди Иисуса Христа, то есть заповеди новозаветные. Как мы только что слышали, заповеди Ветхого Завета – это своего рода красные флажки, ограничения для дурных наклонностей человека. А заповеди блаженств уже даже на уровне формы не являются запретами. Они – заповеди побудительные. Вот отрывок 5 главы Евангелия от Матфея.
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах».
Уже сам этот побудительный, а не запретительный характер заповеди блаженств проводит черту между понятиями «заповедь» и «запрет». И это же по-своему бросает новый свет и на 10 ветхозаветных заповедей. Бог Ветхого Завета и Нового Завета – это, конечно же, один и тот же Бог. И христиане верят, что Он не запрещает чего-то просто ради запрета. Даже ограничение нужно как побуждение человека к новой жизни. И парадоксальным образом даже запретительные заповеди – это не столько запреты, сколько инструкция по безопасности. Не делай вот так, чтобы не стало тебе плохо. Все это сказано мной, конечно, очень грубо, если не примитивно, а по-настоящему тонко и глубоко говорит о заповедях блаженств один из самых известных пастырей русского зарубежья XX века, епископ Василий Родзянко. В советские годы на русской службе радио BBC в Лондоне он вел религиозную программу, и один из ее выпусков посвятил как раз этой теме. Послушаем фрагмент той архивной записи.
Такими словами, повторяющимися теперь на каждой православной литургии, Христос начал свою Нагорную проповедь. Ту проповедь, которая положила начало всему Евангелию и стала его основой. Эта проповедь, находящаяся в 5 главе Евангелия от Матфея, настолько отличается от всего, что когда-нибудь было сказано людьми, что ее можно назвать краеугольным камнем всей этики нашей эры. Именно эта проповедь начала собою новую эпоху человечества. Никогда и никем эта проповедь не была превзойдена. Величайшие мыслители и философы последних 20 веков находили источник своих нравственных идей в этой Нагорной проповеди Христа. «Состояние нравственного совершенства, — говорит Христос, — это блаженство. Оно не себелюбивое эгоистическое счастье. Это не стремление к личному удовольствию и наслаждению. Это радостное состояние совершенной, всепобеждающей, забывающей себя любви. Раньше этика базировалась на идее возмездия, награды или наказания. Для Христа награда есть ничто иное, как блаженная радость самого поступка. Раньше люди считали, что этика порождается необходимостью общества, что это необходимые нормы для приличного существования порядочных людей. Многие и сейчас так думают. Христос говорит, что нравственное совершенство – это цель всей жизни. Нравственное начало заложено в человека. Душа человека, по словам древнего христианского учителя, по природе христианка. Нравственность не является вспомогательным фактором общественной жизни, а целью существования каждого человека и всех людей. В нравственности весь смысл жизни. В полноте нравственного совершенства жизнь становится вечной, и смерти никогда бы и не было, если бы нравственность не пала. В нравственности блаженство. Как достичь этого блаженства? Христос указывает путь. Поднимайся вверх по ступеням, которые даны тебе в заповедях блаженства. В наше время под духовной нищетой люди понимают иногда умственное убожество и внутреннюю бедность ума и души. Совсем не о том говорил Христос. Буквальный перевод и научный анализ подлинника скрывает настоящий смысл этих слов. Слово, употребленное в Евангелии, говорит не просто о нищих, о бедняках, а о тех, кто сами себя унижают, выпрашивая милостыню. Таких людей все презирали в те времена. Унижение ради милостыни было равносильно потере всякого человеческого достоинства. Христос начинает свою проповедь странными для людей того времени словами: «Блаженны те, кто унижаются, блаженны презренные». Но Христос сейчас же добавляет «духом», то есть искренне, от всей души. В дохристианском человечестве трудно было себе представить, чтобы кто-нибудь унижал себя от всего сердца. Если люди унижались, то только ради наживы или из страха. Поэтому их и презирали, поэтому они и были презренны. Теперь, в новой эре человечества, в Новом Завете, который приносит с собой в мир Христос, все меняется. Искреннее унижение себя ради любви к другим становится основным условием отношений. Без такого искреннего отношения ко всем людям, с искренней самокритикой, Царство Божие, то есть общество, построенное на основах Божией правды, невозможно. И для того, чтобы войти в такое общество, нужно прежде всего отказаться от культа своей собственной личности. Все люди в большей или меньшей степени страдают этой болезнью. Когда эта болезнь, культ личности, достигает чудовищных размеров, он превращает окружающее его общество в царство страдания. Такой была та Римская империя, которая владычествовала над современниками Христа. Наоборот, отказ от культа самого себя, искреннее унижение себя перед другими ради любви к ним создает гармонию и в душе, и в окружающем ее обществе. А это приносит радость и блаженство. Искренне унижающий себя человек, отказывающийся от себя и от мнимого богатства своей личности, становится действительно нищим перед лицом Божьим в своем смирении. Но он тем самым приобщается к полноте Божьего Царства и всей его радости. Небо для него сходит на землю. И он уже здесь, на земле, как это говорится в главной молитве литургии, становится участником Царства Небесного. Можно разве рассердиться в ту минуту, когда чистая слеза освободила сердце от гнева? На душе и легко, и светло, и ни на кого не хочется сердиться. Но редко это бывает в жизни. Раздражение, вспыльчивость, злобность, негодование – все это иногда кажется чем-то малозначительным и быстро проходящим. Однако нельзя забывать, что от одной свечки Москва сгорела. Как часто мы разрушаем и в себе, и в других радость светлой жизни одним резким словом. Если это случилось, значит, мы еще и не взошли ни на первую, ни на вторую ступень. Или сошли с них. У нас еще нет ни смирения, ни слез. Мы все еще верим в культ своей личности и не признаемся в своих ошибках и в своих грехах. Поэтому нас так раздражают грехи других. Но если мы смирились, раскаялись, то кротость сама собой овладеет душой. Милующее сердце, знающее, что и оно теперь помиловано Богом, приобретает ту естественную чистоту, которая представляется такой редкостью в нашем мире. Чистое сердце все видит чисто. Но сколько горя рождается на земле от грязных сердец. Грязное сердце извращает любовь и нарушает верность брака. Грязное сердце даже самую чистую любовь воспринимает с подозрением и отравляет дружбу. Грязное сердце – самый невинный повод, превращает в источник ревности и разрушает семьи. Грязное сердце – лучшие взаимоотношения отравляет ядом. Грязное сердце всегда всех подозревает и не знает доверия. Грязное сердце рождает вражду и войны. В таком замутнившемся сердце не слышно голоса Божия. И тогда, заглушив этот голос, грязное сердце говорит себе: «Бога нет». Но стоит тебе очистить твое сердце от всего грязного, и ты в нем, словно солнце в капле чистой воды, увидишь Бога. Увидав образ Божий в своем собственном чистом сердце, ты взойдешь уже на следующую ступень Царствия Божия, еще выше, в непосредственную близость к самому Богу. Когда человек достигает вершины Царствия Божия, силы зла, которые все время не давали ему покоя и с которыми он все время вел беспощадную борьбу в собственном сердце, теперь нападают на него извне. Гонения за правду, за милость к людям, за созидание мира на земле всегда постигает тех, кто идет по этому пути неуклонно. Пусть они гонимы на земле. Царство Божие принадлежит им. Все перечисленные нами ступени принадлежат Христу. Это Он построил лестницу между землей и небом, создав высший нравственный идеал на земле. Все те, кто идут по этому пути, следуют за Христом на небо. Чем вернее они Христу, тем сильнее будет борьба с ними со стороны тех, кто не может еще принять Христа в свое сердце, кто не понимает, что небо Божие в духе и тщетно ищет его в космосе. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент архивной записи его программы на русской службе радио BBC. А вот материал совсем другого рода. Короткая реплика игумена Никона Воробьева, пастыря, проповедника, аскета, подвижника XX века, который нес свое служение на территории Советской России. Его мысль проста и парадоксальна. Религия – это в каком-то смысле вообще не о соблюдении или нарушении заповедей, не о регламентации поведения. Религия – это о состоянии человеческого сердца, от которого автоматически зависит все остальное. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги игумена Никона Воробьева «О началах жизни».
Сокрушение сердца восполняет недостаток делания заповедей. Да они и исполненные неугодны Богу, если нет сокрушения. Если не можем не нарушать заповедей Божиих, то должно искренне каяться в этих нарушениях и через это приобретать сердце сокрушенное сначала, а когда оно достаточно сокрушится, то сделается и смиренным. Псалом 50. Беседы и чтение без делания заповедей никакой пользы не принесут. Большинство современных христиан не понимают значения исполнения заповедей евангельских. Для них это мораль, которую они отвергают за трудность или так приспосабливают к своим страстям и похотям и суете житейской, что от евангельских заповедей ничего Христова не остается. Это хитрость дьявола, погубляющего мнимых христиан. Правильное состояние характеризуется глубоким сознанием своей немощи, своего бессилия так жить, как требуют заповеди, так любить Бога, как Он возлюбил нас. А из этого состояния рождается чувство сокрушения, плач сердечный. Можно и из гордости исполнять почти все заповеди и быть врагом Бога.
Это был фрагмент аудиоверсии книги игумена Никона Воробьева «О началах жизни». Напомню, в студии Константин Мацан, Наш разговор вместе с духовно опытными пасторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».